Александр Мельчаев. Ловушки защиты и обвинения. Тактическое руководство по уголовному процессу. Читает Андрей Паншин. Вступление. В настоящей книге мы разберем неочевидные тонкости и опасности в работе адвоката. В отличие от первой книги серии «Курс молодого адвоката», здесь нет четкой сюжетной линии. Напомним, в ней раскрывались практические азы последовательно по стадиям развития уголовного дела, от доследственной проверки до кассационного обжалования. Но в работе, как и в жизни, не все можно выстроить по ровному сценарию. Что ж, в курсе мы протоптали прямую и понятную тропку через дебри уголовного дела. А сейчас попробуем оглядеться по сторонам и увидеть опасности, или наоборот, защитные возможности, которые встречаются адвокату на развилках профессионального пути. На всеобъемлющий обзор мы не претендуем, но и эта книга, как и первая, тоже будет вашим полезным помощником. Мы разберем намеренные ловушки, нехорошие приемы и процессуальные уловки обвинения, подготовимся к потенциальным опасностям не только со стороны оппонента, но и просто возникающим в силу естественного течения уголовного процесса. Рассмотрим некоторые возможности сыграть козырем или сделать хорошую мину при плохой игре. А если началось уголовное дело, то для защиты игра уже началась плохая. Но вот играть в нее все равно можно профессионально. Также мы подготовимся к угрозе с неожиданной стороны и расскажем об основах профессиональной безопасности адвоката. Как не подставиться под дисциплинарную ответственность в, казалось бы, совершенно неопасных ситуациях? Как не получить умышленный или нечаянный удар в спину от подзащитного? Эта сторона работы защитника обычно робко умалчивается, хотя опытные адвокаты знают, зачастую самая большая опасность исходит вовсе не от следователя, прокурора или судьи. Несмотря на свое название, эта книга будет полезна не только адвокатам, но и специалистам с другой стороны баррикады. Мы не просто рассказываем о приемах обвинения, но и приводим способы борьбы с ними. При этом сами приемы приводим не для целей плохого совета, а чтобы показать, что злоупотребление ими чревато последствиями. Не специалистам или просто читателям, случайно затронутым уголовным делом и защищающимся самостоятельно, книга поможет понимать ситуацию и происходящие вокруг них процессы, поможет находить эффективные способы защиты, позволит не тратить силы на бесполезные доводы. Мы надеемся принести пользу. Замыливание заявления о преступлении. Самый первый из приемов, с которого начинается уголовное дело, это замыливание заявления о преступлении, бесконечная его проверка. По сути, наоборот, прием направлен на то, чтобы дело не начиналось. Обычно приемы следствия направлены против обвиняемого, ну или против стороны защиты в целом, но вполне могут быть применены и против своего процессуального союзника, потерпевшего. Хотя бьет этот прием и по возможному обвиняемому. Суть приема. Потенциальный потерпевший подает заявление о преступлении, его принимают, выдают талончик, начинается доследственная проверка. Статьи 144-145 Уголовно-процессуального кодекса. Далее УПК. Пока все идет как положено. По закону есть сроки доследственной проверки, и продлять их можно только до 30 дней, не больше. Часть 3 статьи 144 УПК. Казалось бы, скоро какое-то решение по заявлению будет принято. Но его все нет и нет. А почему нет? Потому что срок не продляют, а постоянно обнуляют через простой механизм круговорота. Как это происходит? Срок проверки истекает, надо принимать какое-то решение. Но не беда, выносим постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Далее также отказ в ВУД. И отправляем его прокурору. Прокурор его с готовностью отменяет и направляет обратно с указанием разобраться получше. Все, сроки обнулились, опять есть 30 дней. И такое чередование отказа в возбуждении дела и его последующей отмены – это и есть круговорот. Положенные 30 дней проверки растягиваются до бесконечности. Прием неприятен не только для потерпевшего, но и для потенциального обвиняемого, потому что над ним все это время висит дамоклов меч вероятного уголовного дела. Дамоклов меч – книжное. О постоянно грозящей опасности. Из предания о сиракузском тиране Дионисии, который во время пира посадил на свое место завидовавшего ему дамокла и повесил над ним на конском волосе меч. Отказали в вуд? О, хорошо. И отменили отказ. Эх, не успел успокоиться. Опять отказ и опять отмена. Такие эмоциональные качели радости жизни совсем не доставляют и могут длиться вплоть до истечения сроков давности. Пункт 3, часть 1, статьи 24 УПК. По общему правилу дело нельзя возбудить, если истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Правовое основание. Часть 6 статьи 148 УПК. Право прокурора и руководителя следственного органа на такие действия. Определение Конституционного суда Российской Федерации от 29 сентября 2022 года, номер 21210, в нем говорится, что постоянные отказы в ВУД с их такой же постоянной отменой – это никакой не беспредел, а даже совсем наоборот – забота о правах граждан, чтобы органы не отказывали просто так в возбуждении дела, а прокурор с начальником могли контролировать в этом дознавателя, следователя. Правда, в определении упоминается также, что вот такие постоянные круговороты не должны быть произвольными, то есть должна быть четкая причина как отказа, так и его отмены, и еще их можно обжаловать. Для чего так делается? Совсем не всегда это какой-то коварный план. Часто времени на совершение всех нужных проверочных действий и правда не хватает. Не успели всех найти и опросить, получить ответы на запросы, провести исследования. Дела бывают сложными, например, иногда требуются длительные экспертизы по экономическим составам или по делам о ДТП. Но могут действительно тянуть время по разным причинам и не хотеть возбуждать дело. Например, оно бесперспективное, а оснований для отказа нет. Причем могут так затянуть, что уже и смысл в возбуждении дела пропадает, так как прошли сроки давности. Причины нежелания возбуждать дело могут быть и неочевидными. Как с этим бороться? Только постоянными дерганиями следователя-дознавателя и обжалованием его отказов. Это если мы работаем со стороны потерпевшего. Сам отказ в возбуждении дела можно обжаловать в порядке статьи 125 УПК в суд. Конечно, если отказ явно не обоснован, то прокурор, руководитель, проведав про обжалование в суд, сам сразу же постановление об отказе в ВУД и отменит. Обязательно поспешит продемонстрировать бдительность в соблюдении законности. Судья в таком случае жалобу в порядке статьи 125 УПК непременно завернет, потому как основания для обжалования отпали сами собой. Тогда зачем все это надо? Затем, что есть нюанс. Если из жалобы виден круговорот, если видно, что постановление следователя об отказе в ВУД постоянно отменяется и все равно вновь появляется на свет белый, то жалобу нужно рассматривать по существу. Разбирать, кто там в чем не прав и нет ли незаконного бездействия. Следует это из абзаца 3 пункта 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 года номер 1 о практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 УПК. Как административное задержание превращается в уголовку? Часто бывает так, что человека задерживают в административном порядке. Например, на улице шел неуверенной походкой, вызвал подозрение, либо сотрудники ДПС останавливают автомобиль, а водитель какой-то странный, сначала ничего не предвещает беды. Задержанного либо просто хотят проверить, либо ему угрожает только возможная административка. Оформляют его по протоколу административного задержания. Статья 27.4 Кодекса об административных правонарушениях. Далее КОАП. Но потом все сильно ухудшается. Например, первоначально найденные наркотики выросли в весе или нашли что-то новое, и дело начинает пахнуть керосином. Уголовная ответственность. Внимание, вопрос. Как теперь все это административное производство перевести в уголовное? И будут ли административные протоколы допустимым доказательством? Разница между административкой и уголовкой. Самое очевидное – разные кодексы. КОАП и УПК. А по общему правилу, доказательства по уголовному делу либо добываются в порядке, установленном УПК, либо в том же порядке легализуются. То есть КОАП вроде бы для добычи доказательств по уголовке не подходит? Ответ будет дальше, а пока следим за руками далее. Разные сроки. По КОАП задержание допустимо на срок 3 часа, лишь в некоторых случаях на 48 часов. А в УПК во всех случаях 48 часов. Разные условия для изъятия запрещенки, обнаруженной при задержании. По КОАП изъять можно как в присутствии понятых, так и с применением видеозаписи. Статья 27.10 КОАП. А по УПК обязательны именно понятые. Статья 184 УПК. Ну и еще нюанс, прямого отношения к допустимости доказательств не имеющий, но который защитнику нужно учитывать. По административке срок задержания начинает течь с момента доставления в отделение. Часть 4, статья 27.5 КОАП. А по УПК срок идет с момента фактического задержания. Часть 3, статьи 128 УПК. То есть с момента, когда человек физически ограничивается в праве на передвижение. Подошли и попросили проследовать, все, срок пошел. Где это может иметь значение? При зачете сроков в момент назначения наказания. Для общего срока день плюс-минус – это копейки, конечно, но все же. Итак, самый главный нюанс. Можно ли материалы административного производства, например, протокол задержания с изъятием, выбивать из уголовного дела по той причине, что они составлены не в порядке УПК? Довод о непроцессуальном пути получения доказательства. Нет, если материалы переданы в уголовное дело отдельным постановлением. Так иногда делают для перестраховки, хотя это не обязательно. Это же не результаты оперативно-розыскных мероприятий, далее ОРМ, для легализации которых в качестве доказательств такое постановление нужно. Статья 11 Закона об оперативно-розыскной деятельности. Нет, если соблюден порядок изъятия по статье 27.10 КОАП. То есть с протоколом, составленным уполномоченными лицами, с понятыми или с видеозаписью. Пример. Обвинение по части 2 статьи 228 УК «Хранение наркотиков». Защита пытается выбить протокол изъятия, составленный по КОАП, хотя фактически это был личный обыск. Не вышло, Верховный суд указал, что сам по себе административный протокол не является недопустимым доказательством, ведь все изъято по закону, хоть и не по УПК. К тому же на момент изъятия никакого уголовного дела еще не было. Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации от 22 ноября 2022 года, номер 70 УД-22-6К7. Да, если административный порядок все же был нарушен, то есть либо не было видеозаписи, либо не было понятых, или они были неправильные. Пример. При изъятии не было ни того, ни другого, а была просто фотосъемка. Протокол признан недопустимым доказательством. Обзор судебной практики Верховного суда Российской Федерации, номер 3, 2022 год, Постановление номер 49 АД-22-9К6. Первоначальное признание вины. Как с ним работать? Самый классический прием, на котором стояла и стоит вся система обвинения – получить признание вины как можно скорее, сразу после задержания или доставления в отделение, пока клиент тепленький. Никакой особой процессуальной подлости здесь нет. Так было всегда, при любом расследовании, и не только в нашей правовой системе. Адвокат даже с минимальным опытом, прочитав заголовок, вздохнет и про себя наверняка скажет: «Опять собрались секрет Полишинеля открывать. Ну-ну». Секрет Полишинеля означает тайну, которая известна всем. Но давайте рассмотрим ситуацию строго с правовой стороны и попытаемся построить четкий алгоритм действий защитника, работающего по делу с признанием вины. Прием. На задержанного оказывается психологическое воздействие. Здесь не нужны пытки и побои, так грубо действовать с точки зрения сотрудников – это только подставляться. Пока задержанный подавлен самим фактом задержания, ему представляют картину ближайшего мрачного будущего. Вот у нас куча доказательств против тебя, отпираться бессмысленно, так что давай признавайся и получишь по минимуму. Да и не в камеру сейчас пойдешь, а домой. Иначе твой дом – тюрьма на долгие годы. Клиент, не совсем трезво оценив ситуацию, либо понимая, что он не так уж и чист пред законом, соглашается на сделку. Подписывается явка с повинной, проводится первый допрос с адвокатом по 51 УПК. Все, отличное основное доказательство получено и отлито в гранит. Повторимся. Физическое воздействие, даже с уловками, побои без оставления следов, удушение – это удел неумных оперативников. Такие персонажи долго не работают, и покрывать их никто не будет. Опасно это. А от следователя и вообще ожидать такого можно только в фильмах про кровавую гобню. Психологическое воздействие уже посложнее. Прямые угрозы – это опять грубо и непрофессионально, но можно эффективно угрожать и в рамках закона. Прием очень хорошо работает вовсе не по причине низкой правовой культуры и незнания прав. Просто в большинстве случаев у задержанного какой-то грешок действительно имеется. Да, не совсем тот, который ему шьют. Да, не в таких объемах. Да, потом поймет, что напризнавал не то. Классический пример. Поймали человека с весом на кармане. Все говорит о том, что наркотик для личного потребления. Статья 228 УК, отпираться в этом бессмысленно. Однако признание делается не по статье 228 УК, а по факту покушения на сбыт. Не для себя хранил, продать хотел. А это уже намного более тяжелая статья 228.1 УК. Но на этом вся психология и держится. Полностью ни к чему не причастный человек на прием не поведется просто по той же психологической причине. Шок от абсурдности обвинения будет его даже защищать. «В смысле я виноват? Да как так-то? Это какая-то ошибка!» Такого человека нужно уже именно ломать. Так бывает, но это не правовой прием и сейчас не об этом. Хотя бывают и просто ситуации со взятием на испуг. Приглашают свидетеля по делу о мошенничестве, допрашивают его в таком качестве, а потом вдруг делают обвиняемым. Поговорим об этом чуть далее. Вот с испугу человек и наговаривает на себя, никакой вины изначально не имея. Но никак не ожидает обычный человек, что может вечером не вернуться домой к жене, ужину, сериальчику, а уехать в камеру, чем ему и угрожают. Правовое основание. Статьи 50 и 51 УПК. Следователь обеспечивает участие адвоката по назначению, если задержанный не просит подождать своего адвоката по соглашению. Часть 2 статьи 75 УПК. Признательные показания, зафиксированные в присутствии любого адвоката, в том числе адвоката по назначению, являются допустимыми, хоть сколько потом от них отказывайся и заявляй, что бес попутал. Статья 276 УПК. Если подсудимый в судебном заседании или раньше пошел в отказ, то его признательные показания спокойно оглашаются и используются как полноценное доказательство. А по усмотрению суда им отдается предпочтение, поскольку последующий отказ – это использование права на защиту и желание уклониться от ответственности.